Я посетил снова Петроград, к счастью, последний раз в жизни. В день, назначенный для моего разговора с Алекс, из царского села пришло известие, что императрица себя плохо чувствует и не может меня принять. Я написал ей очень убедительное письмо, прося меня принять, так как я мог остаться в столице всего 2 дня. В ожидании ее ответа я беседовал с разными лицами. Мой шурин Миша в это время тоже был в городе. Он предложил мне, чтобы мы оба переговорили с его царственным братом после того, как мне удастся увидеть Алекс. Председатель Государственной Думы Родзянко явился ко мне с целым ворохом новостей, теорий и антидинастических планов. Его дерзость не имела границ. В соединении с его умственными недостатками она делала его похожим на персонаж из мольеровской комедии. Не прошло и месяца, как он наградил прапорщика лейб-гвардии Волынского полка Кирпичникова Георгиевским крестом за то, что он убил пред фронтом своего командира. А 10 месяцев спустя Родзянко был вынужден бежать из Санкт-Петербурга, спасаясь от большевиков. Я получил, наконец, приглашение от Алекс на завтрак в царское село. Эти завтраки! Казалось, половина лет моей жизни была потеряна на завтраки в царском селе. Алекс была в кровати и обещала принять меня, как только я встану от стола. За столом нас было 8. Никки, я, наследник, 4 дочери государя и флигель-адъютант Линевич. Девушки были в форме сестер милосердия и рассказывали о своей работе в госпиталях. Я не видел их с первых недель войны и нашел их возмужавшими и очень похорошевшими. Старшая Ольга была похожа характером на свою тетку и тезку великую княгиню Ольгу Александровну. Вторая, Татьяна, была самой красивой в семье. Все они были в превосходном настроении и в полном неведении относительно политических событий. Они шутили со своим братом и расхваливали тетю Олю. Это было последний раз, что я сидел за столом в царском селе и видел царских детей. Мы пили кофе в лиловой гостиной. Ники направился в прилегающую спальню, чтобы сообщить о моем приходе Алекс. Я вошел бодро. Алекс лежала в постели в белом пеньюаре с кружевами. Ее красивое лицо было серьезно и не предсказывало ничего доброго. Я понял, что подвергнусь нападкам. Это меня огорчило. Ведь я собирался помочь, а не причинить вреда. Мне также не понравился вид Никки, сидевшего у широкой постели. В моем письме к Алекс я подчеркнул слова: «Я хочу вас видеть совершенно одну, чтобы говорить с глазу на глаз». Было тяжело и неловко упрекать ее в том, что она влечет своего мужа в бездну в присутствии его самого. Я поцеловал ее руку, и ее губы едва прикоснулись к моей щеке. Это было самое холодное приветствие, с которым она когда-либо встречала меня с первого дня нашего знакомства в 1893 году. Я взял стул, придвинул его близко к кровати и сел против стены, покрытой бесчисленными иконами и освещенной голубыми и красными лампадами. Я начал с того, что, показав на иконы, сказал, что буду говорить с Алекс как на духу. Я кратко обрисовал общее политическое положение, подчеркивая тот факт, что революционная пропаганда проникла в гущу населения и что все клеветы и сплетни принимались им за правду. Она резко перебила меня. «Это неправда. Народ по-прежнему предан царю». Она повернулась к Никке. «Только предатели в Думе и в Петроградском обществе мои и его враги». Я согласился, что она отчасти права. «Нет ничего опаснее полуправды, Алекс», — сказал я, глядя ей прямо в лицо.